Так, рад вас всех видеть. Давайте ваши вопросы, пока мне не принесли те бумажки, давайте ваши вопросы из зала. Вчера приняла, что это женщина с народным сердцем. Мне 27 лет, замужем не была, было сожительство всегда, бросала мужчин. Чувствую, что делают им больно, но по-другому мне казалось нельзя. Что нужно делать, чтобы растопить свое сердце и смочь создать семью? Что можно сделать, чтобы развязать узелки на интимных центрах с мужчиной и бывшими? Вопрос по очищению сознания. Вопрос по тому, как достигнуть чистоты внутренней. И чистота, она достигается с помощью чистой личности. В этом мире все передается от одного человека к другому. Нельзя просто вот что-то делать такое механическое и очиститься. Некоторые думают, что очищение идет из того, что я применю какую-то хитрость. Они пытаются за деньги вымолить чистоту. Или, допустим, приходят к каким-то сверхспособным людям, которые делают мне чистоту в сердце с помощью каких-то приемчиков своих, там, пошепчут, раз, и у меня пропала плохая реакция на сердце с того, что я бросила кого-то, и я получила возможность выйти замуж в результате. Это из того же все принципа совать голову в песок. Да? Ну, то есть, не работает эта вся система. Не все это не, это просто самообман. Единственный способ получить чистоту – это получить ее от кого-то. Есть чистые люди, есть святые люди. В Священных Писаниях много-много об этом говорится, что святые люди в Ведах сравниваются они с деревом желаний, сравниваются со святыми реками, что просто общаясь с возвышенной личностью, можно очистить свое существование. Конечно, очень важно для женщины найти себе пример для отношений. То есть, допустим, есть женщины с очень успешными отношениями в семье. Если женщина начинает общаться с такой женщиной, как подружка, близкие отношения с ней устанавливают, то она перенимает у нее вот этот характер, это понимание, как себя вести в семье, она перенимает. Веды, все эти вот понимания называются раса, одним словом раса или вкус. По факту у нас нет вкуса правильной жизни, мы не чувствуем. То есть люди привязаны к разным видам счастья. И вот когда женщина бросает мужчину, она получает определенный вид счастья. Если она поменяет свое представление о счастье, вернет его к прежнему, тогда она опять сможет, как прежде, нормально выйти замуж. Но вот поменять свое представление о счастье непросто. Для этого нужно войти в отношения со святым человеком. И в этих отношениях откроется голос совести в сердце. Как определить, что ты имеешь дело со святым человеком? Совесть открывается, сердце начинает вспоминать чистоту внутреннюю, человеческую. Сердце начинает понимать, что я неправильно жила, я неправильно жил все это время. И само это чувство вызывает желание раскаяния. Раскаяние – это не то, что ты механически как-то так бьешься лбом об стенку и думаешь, сколько еще это делать, может, уже хватит. Ну, то есть, думаешь, что вот сейчас я еще раз так сделаю, и все, и можно уже там нормально все будет, замуж выходить. Раскаяние – это когда сердце получает знание, что я неправильно жил или жила, что-то я неправильно делал. Сердце получает знание через общение с чистыми людьми. И это целая культура, понимаете? То есть целая культура, которую мы утратили, мы ее забыли. Мы сейчас в свое время тратим на что? Мы пытаемся получить счастье из телевизора, из интернета. То есть мы смотрим всякие фильмы и как развлекаем себя как-то, пытаемся развлечь себя и отвлечься просто. Это то же самое, просто забыться. С точки зрения в технике работы с психикой разницы нет, что выпить, что телевизор посмотреть, что закурить, что в хоккей поиграть или посмотреть, как в хоккей играют. Да все одно и то же. Это означает забыться. Забыться. Это вот эта идея забыться, она используется животными тоже. Допустим, если взять кошку, начать мучить, она делает вид, что она тебя не замечает, и начнет лизаться сразу. Лизать, лапу поднимет и делает вид, что тебя не замечает. Мы точно так же как бы действуем часто в этом мире. У нас есть какая-то ситуация, и мы там телевизор смотрим, компьютерные игры играем, выпили, но делаем вид, что мы ее не замечаем, эту ситуацию. И поэтому это вот древнее сравнение ведическое, когда тигр гонится за страусом в пустыне, то страус прячет голову в песок и думает, что я не вижу тигра, все нормально. Но я уже говорил, что тигру не нужна голова, ему нужна заднее место, оно вкуснее у страуса. Ну, то есть идея в чем заключается? В том, что мы вот это тем, что мы спрятались, вот забылись, оно уже ничего не меняет. Или мы пытаемся кому-то что-то заплатить, чтобы нас там отмолили, отговорили. Но это тоже просто то же самое. Но на самом деле внутренняя жизнь, почему так трудно доступна? Почему люди часто не занимаются ей? Потому что первый шаг трудный. Внутренняя жизнь, она... Горький вкус имеет сначала, а потом сладкий в конце. Первый шаг очень трудный. Поэтому заставить себя сесть утром и думать о святом человеке, поставить изображение, допустим, перед собой святого человека, кланяться ему мысленно, пытаться установить отношения. Мы же вспоминаем любимого человека, да, помним до мелочей, до деталей, как он выглядит, кто он такой, как он ходит, как он говорит. Что он делает? Мы очень вспоминаем хорошо, и контакт устанавливается. Так или нет? Мы чувствуем этого человека, он нас чувствует. Идет контакт. То же самое, мы можем чувствовать контакт с святым человеком. Это то, чем должен заниматься каждый день. Можно чувствовать контакт с его знанием, читать Священное Писание, допустим, Библию читать. Чувствовать контакт со знанием Иисуса Христа. Смотреть на изображение. Допустим, Дева Мария, Иисус Христос, Сергий Радонеж, Серафим Саровский, Мать Тереза и многие другие. Есть много разных духовных традиций. Я вам не говорю те, которые вы не знаете. А я знаю много разных святых, разных духовных традиций. И я пробовал устанавливать отношения в сердце своем с разными святыми, не только своей духовной традицией. И результат один и тот же, просто вкус разный. В разные духовные традиции они предназначены для разных вкусов. У каждого человека по-разному склонность есть к отношению с Богом строить. Поэтому Бог создал разные культуры, традиции, в которых человек строит свои отношения. Кому-то нравится тосковать о Боге. Раскаиваться, печалиться по нему. Кому-то радоваться по Богу нравится, кому-то нравится созерцать его там, медитировать. Буддисты, допустим, созерцают Бога. Мусульмане, допустим, суфии, они кружатся в танце, вот так вот танцуют по Богу. Ну, то есть, каждый по-своему контактирует со святостью. Вот этот контакт, он очищает сердце от всех проблем. То есть любой вопрос, какой бы вы ни задали мне, допустим, я бросила много мужчин, что мне делать? Да хоть миллион мужчин бросила, не имеет значения. Нет такого, чтобы сердце не очистилось от грязи. Если, допустим, на полу очень едкое, въевшееся пятно, все равно его можно очистить. Пускай там пол немножко пострадает, но все равно можно очистить. Не останется пятна. Так и в сердце, там тоже то же самое процесс очищения сознания. То есть процесс в чем заключается? В практике. Мы все время суетимся, и вообще все эти вопросы, Олег Геннадьевич, что мне делать для того, чтобы выйти замуж? Эти вопросы все означают, я не хочу чистить сердце. Подскажите какой-то способ, чтобы ничего не делать, и оп, и все. Как 90% людей ко мне подходят после лекции по здоровью. Они хотят, чтобы я щелкнул пальчиком, и здоровье сразу улучшилось. У нас же есть простая схема. Звонишь на сайт, получаешь бесплатную консультацию, тебе рассказывают, что мы лечим, что мы не лечим, как лечим. А я пробовал много лет советы давать людям. И это не помогает. Вот советом не вылечишь, надо изучать человека, думать о нем, что с ним делать. Это целая наука, как вылечить человека. Но люди хотят вот так, чтобы ничего не делать. И чаще всего человеку надо много трудиться. Вот нам, чтобы корой вылечить человека, надо эту кору полгода носить. Каждый день одевать по определенной схеме, два раза в день, там, по полчаса, по часу. А если у человека рак, то ему надо носить ее по 6-7 часов в день, чтобы было улучшение пошло. Это же труд. Понимаете, а мы не хотим трудиться над собой, работать не хотим. Нам хочется вот, чтобы раз, и все, чтобы все прошло само. И это вот и есть нежелание жить по факту. Это лень жить. Люди часто и умирают от лени тоже. Лень жить, мы не хотим жить. Я сегодня приехал на Иртыш, вот там есть кран такой, место удивительное, кран. И рядом с ним место для купания есть. Вы знаете, наверное, все это место, рядом с храмовым комплексом, да? Там монастырь мужской. Енисей, да, простите. На Енисей, да, перед мужским монастырем, там есть место для купания. И я начал, захожу в воду, выхожу, привыкаю, холодную воду. Привыкаю. А Игорек, мой врач, он такой смеется надо мной, типа, что, холодно, а сам купаться не хочет. Ну, я искупался, сказал свои чувства, мне понравилось. Я сказал ему, как хорошо вот это, как заново родился все равно, что. И у него появилось сердце желание искупаться тоже. И мы когда уже выходили оттуда, он решил искупаться в последнюю секунду. Я тоже его поддержал, мы вместе еще раз так тоже ходили, потом бульк и искупались. И он когда вышел, он был счастлив. Но вот первый шаг сделать очень трудно, нужен пример. Вот этот пример для того, чтобы работать над собой, вдохновиться к молитве, он переходит от одного человека к другому. Это самое важное в жизни человека, важнее ничего нет. Точно так же, как мы искренне очень смотрим какие-то фильмы, вот эти артисты, все герои, они въедаются просто в сознание. Мы начинаем говорить, как они, ходить, как они, мы им подражаем. Но там нечему подражать, понимаете, мы зря тратим время. Эти люди нам не помогут в нашей жизни. Потому что вот это вот желание подражать человеку является самой глубокой частью психики человека. Это та часть, которая или гробит жизнь, или спасает жизнь. Понимаете? Поэтому надо учиться приучать себя, надо приучать себя общаться со святостью, приучать себя методически, серьезно, целенаправленно приучать, потому что нас тянет, у нас сознание мухи заложено с рождения, нас тянет на Г, нас не тянет на святость, понимаете? Чтобы тянуло на святость, для этого нужна тренировка ежедневно. И все это начинается с слушания. Слушаем музыку духовную, слушаем лекции. Слушаем, и слушание возрождает жизнь в сердце. Когда человек слушает то, что нужно, у него в сердце рождается желание жить правильно. Раскаяние, чистота, хочется быть чистым. Сначала кажется, что это невозможно. Но это все только начало. Постепенно все меняется. Я примерно вам расскажу, как я, вот, допустим, общаюсь со святым человеком. Я ставлю фотографию перед собой, начинаю молитву, кланяюсь этому человеку, вспоминаю свои отношения с ним. Можно вспоминать то, что ты вспоминал вчера, допустим, это тоже отношения. Ты чувствуешь чистоту, как он чисто живет или жил этот человек, какой он возвышенный. Я хочу быть таким же, как ты, я хочу выполнять твои наставления, это то, что я думаю о чем. И при этом я повторяю молитву. Эта молитва постепенно, она тоже становится очень осознанной со временем. Каждое слово молитвы становится очень сладким, осознанным, важным для меня. Так постепенно я включаюсь в эти отношения и перенимаю это сознание. Мое сознание становится таким же, как у него на время, потом в течение дня опять хуже. Но в процессе такой деятельности сердце вскрывается, вот вся грязь оттуда выходит во время молитвы. Время молитвы становится трудно, вспоминания приходят. Надо их отбрасывать из головы и опять думать о святом человеке. Потому что вспоминания приходят, они говорят, ты живи мной. воспоминания. Говорит. А вы говорите, я не хочу тобой жить, я хочу жить святым человеком. И вы отбрасываете опять воспоминания, трудности, опять думаете о святом человеке. И эти воспоминания начинают гаснуть, блекнуть, успокаиваются. Сердце успокаивается в результате контакта со святостью. Таков путь. И вот это вот ощущение, что у меня сердце холодное, каждым днем становится чище. Дальше, кроме вот этой вот самой важной деятельности, также нужна деятельность для женщины, которая очищает сердце. Нужно заботиться, учиться. Допустим, легче всего заботиться о животных. Птичкам кушать дали, рыбкам кушать дали, там еще кому-то. Заботимся о животных. Потом сложнее уже о людях. Легче заботиться о детях. Детям помогаем каким-то. Дальше на следующем месте забота о стариках. Они нуждаются в помощи, поэтому всегда с удовольствием принимают помощь. Надо заботиться о пожилых людях. Расскажу вам историю. Моя супруга долго не могла выйти замуж. Она очень скромно жила и молилась Богу постоянно. Она хотела себе хорошего мужа. Вот, возвышенного. И она молилась постоянно. У нее никого не было в жизни. И она очень, у нее было одно качество, она очень любила заботиться о пожилых людях. И она поселилась, нашла в Москве, она поселилась с бабушкой, с дедушкой, которые не могли ходить уже. Они говорили, живи, девочка у нас, заботься о нам, да, не надо нам платить за квартиру, просто ухаживай за нами. И они не ходили, она их купала каждый день, ванну заносила, мыла, стирала белье им, кормила их. Заботилась об обоих этих стариках. Вот. И в какой-то момент дедушка ушел из этого мира, бабушка одна осталась. И она продолжала заботиться об этой бабушке. Бабушка уже такая, еле живая такая. Она в какой-то момент говорит, доченька, подойди ко мне. Та подошла, и она положила ей руку вот так на голову, вот так вот. Присущийся рукой. Дай Бог тебе хорошего мужа. Знаете, это Бог так действует. Через любого человека он может так подействовать. Даст благословение. И через месяц мы встретились с ним. Знаете, то есть идея в чем заключается? В том, что все очень просто, если ты знаешь путь. Но этот путь надо начать. Очень трудно начать. Потому что люди боятся. Ну как я буду о ком-то заботиться? Это несложно. Сложнее заставить себя жить. Потому что вот для женщины забота – это жизнь. А все остальное – это просто, знаете, у женщины есть два варианта. Или она то тоскует, хочу мужа. Тоскует. Это не жизнь. Мечтает, тоскует. Когда уже выйду замуж? Второй вариант – забота. Всегда есть о ком заботиться. Есть подружки, есть мама, папа. Можно позвонить, как дела, мамочка, вместо того, чтобы тосковать. Отдать свою женскую любовь. Сердце очищается от этого тоже. От молитвы возникает потребность так жить. Молитва поворачивает сознание. Потому что у нас, вот мы просыпаемся, утром встали, какое у нас сознание настроено эгоистически. Мы думаем только о себе с этого момента. Ни о ком думать не хотим вообще. Вот, сознание настроено эгоистически. Для того, чтобы его настроить бескорыстно, нужен контакт со святостью, нужна вот эта молитва. И надо заставить себя. Не буду заставлять, Олег, не буду. Потому что нет знания. Постепенно знание придет. Послушайте лекции. Месяца два-три, постепенно от вас придет чувство, вот это, что надо так попробовать помолиться с утра. Или просто посмотреть на святого человека, подумать о нем, если не знаешь никакой молитвы, просто посмотреть, покланяться мысленно. Когда человек это делает, то у него чистота в сердце приходит, а эта чистота переворачивает человека. Вот раз, и он перевернулся, и дальше ему хочется прощать, желать всем счастья, заботиться о людях и так далее. И начинается другая жизнь совсем. Все. Вот сейчас вы на меня совсем по-другому смотрите, чем 2 минуты назад. Итак, а вот смысл в этом заключается. В том, что нужен пример внутри, сначала пример. Нужно, как мы чистим зубы с утра, омываемся, обязательно надо с утра омываться, потому что снимать с себя грязь нужно вот после сна, вот эту вот психическую грязь надо омываться. Если, допустим, волосы не хотите мочить, то можно и в шапочку поместить, и омыться все равно. На тонком плане грязь смывается с тела. Дает силы, силы, психические силы. Человеку важны психические силы. Вечером, если незадолго до сна, там за час выпить горячее молоко с медом, то это тоже дает успокоение и силы для отдыха, психического отдыха уже. Когда человек рано ложится спать и рано встает, у него больше силы работать над собой. Есть много разных правил, которые надо изучать просто. Постепенно вы их все поймете со временем. Но вот эта идея, вот девушка меня спросила, что мне делать, если у меня сердце холодное? 2 вещи просто надо делать. Вот это молитва и забота. Всегда все именно так. Вот то, в чем у меня промах, в то направление я должна действовать. В чем промах, там и действую. Допустим, мужчина не может устроиться на работу. Надо устраиваться на работу. Вопрос, куда? А куда возьмут? И постепенно, работая, поменяется уже и работа, или должность поменяется. То есть все меняется в результате той деятельности, которую тебе нужно совершать. Допустим, я хочу выйти замуж, но я не могу этой деятельностью заниматься. Нет мужа. Хорошо, делайте эту деятельность с теми, кто есть. Но не нужно мелочиться и просто отдавать себя мужчинам на 5 минут. Не нужно этого делать, нужно себя беречь. Надо держаться подальше от тех мужиков, которые хотят наслаждаться, и ждать своего настоящего человека. Это очень просто сделать, не надо сильно открывать тело и сильно вот себя показывать. Тогда эти люди, которые хотят легкого счастья, они сразу же не будут привлекаться. Все. Очень простой метод. Понятно, да? А настоящие будут привлекаться, если есть красота, но она не должна быть сильно такой же прям на виду. Как объяснить родителям, что ты хочешь посвятить жизнь служению Богу? Как пройти через эту преграду? Они хотят, чтобы была семья, а ты знаешь, что, возможно, этого не будет. Если это женщина написала или мужчина? Женщина. А я вам говорю, как ваш старший, да, как родитель, что женщине нужна семья. Любой женщине нужна семья. Но одно другому не мешает. Некоторые женщины, я хочу посвятить Богу свою жизнь, значит, у меня не будет семьи. Это неправильно. Потому что отношения с Богом и с мужем, они разные, разную категорию имеют. Вот, то есть отношения с Богом очень возвышенные, и они не мешают отношению с мужем. Муж к Богу никогда не ревнует. Нормальный мужчина Богу не ревнует. Водичку надо принести. Вот, поэтому здесь нет никаких противоречий. То есть, а уходить в монастырь тоже глупо. Если женщине нужно уходить в монастырь, то и Бог это все обеспечит. Никто не будет мешать. Ни родители, никто. Это само собой прям дорожка откроется, и так легко-легко раз и ушла. Все. Здравствуйте. Вот. А если, допустим, все мешает, тогда значит не нужно. Есть такое правило в отношениях с Богом. Никогда не нужно делать то, к чему очень много препятствий. Допустим, есть проблема всегда в отношениях со всеми людьми, которые только нас окружают в этом мире. Когда мы начинаем заниматься самосовершенствованием. С этого момента они на нас очень серьезно обращают внимание. Если вы, допустим, мне одна мама подошла, такая в слезах говорит, лучше бы моя дочка пила, лучше бы она развратом занималась, лучше бы она по миру пошла. Зачем вы дали ей свои лекции? Она теперь верующий человек, в храм ходит.
Я не хочу, чтобы она была фанатисткой.
Видите, то есть она, ну вот, жена пила, девочка пила, нормально, никого не мешала жить никому, да? Развратом занималась тоже, ну все развратом занимаются. А вот если она стала верующей, то же она с ума сошла. Все, это же страшно. Знаете, почему так происходит? Сейчас вам объясню. Есть три типа разума. Есть разум, который катится вниз. Это разум невежественных людей. Пей, гуляй, веселись, пока живешь. Разум катится вниз. Разум невежественных людей.
Гуляем!
Ну, то есть, все по барабану. Как они говорят. Трим-тарара, там, это, пропади все пропадом. И гуляем, катимся с горки. До последней секунды. Это разум деградирует. У страстных людей разум статичен, он зацементирован. И они очень боятся вообще что-либо в жизни менять. Надо жить как все, надо смотреть как все, надо ходить как все, говорить как все, чтобы в квартире было так же, как у всех. Вот смотрите, Олег Геннадьевич, что на руках, это вообще кошмар. Как он так вот ходит? Это не как все. Непонятный человек, ненормальный. Иногда я в самолете лечу, и мужчина какой-нибудь рядом поворачивается так. Смотрит мне на руки. А вдруг я террорист какой-нибудь, сейчас взорву самолет. Смотрит. А я еще веточки такие на руку одеваю, чтобы вибрация не действовала на меня в самолете. Еще такие ветки у меня, тут это браслеты, камни какие-то. И подушка такая еще, вот, чтобы это мягко было. Я так весь отнахлобучусь. Страшно, да? Человек непонятный. Крайне необычный, такой непонятный. Страшно становится. Люди в страсти, они даже говорят одинаково, пытаются, чтобы вот, ну, чтобы никого не беспокоить. И сами боятся, что кто-то не так. Это люди в страсти. Люди в страсти, они очень сильно привязаны к внешним вещам. Они не видят сердце человека. Они видят его поведение, его одежду. Все внешнее только видят. Если человек, допустим, какой-то религиозный, очень сильно религиозный, зашел в религиозных одеждах куда-то, все такие как бы, стесняются его, или боятся, или просто как бы подальше, непонятный человек. Вот. Это почему так происходит? Потому что есть еще благостные люди. Это три слоя жизни вообще в целом. Страстные люди очень боятся бандитов, невежественных людей всяких, деградантов очень боятся. Теневой бизнес, там, мафия. Очень боятся люди в страсти. Не дай Бог, не дай Бог. Вот. Также страстные люди очень боятся благостных людей. Благостные люди – это те, у которых разум развивается. Он вверх пошел. Люди начали менять свою жизнь. У них очищение сознания пошло. И к чем это сопровождается? Изменением жизни. То есть человек раз перестал мясо есть. Ты что, дурак? Понимаете, вот перестал яблоки есть. Кто-то заметил? Нет. Допустим, ну хорошо, перестал яблоки есть, никто не заметит. Перестал, допустим, омлет есть, кто-то заметил? Нет. А вот перестал мясо есть, сразу оп, замечаю. И люди объясняют так, ну мясо же это незаменимая пища, это же доказано. Вы знаете, это было доказано где-то в 60-х годах прошлого века, вот, несколькими учеными, потому что тогда не было еще достаточно серьезных методов исследований. Уже в 79-м году прошлого века ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, установила, что мясо это вредно для здоровья пищи. Уже установила. Но так как наши врачи сами любят мясо, они до сих пор всех долбят. Ешь мясо, ешь мясо. Хотя, когда я защищал диссертацию кандидатскую, я работал с диетологами, с некоторыми, потому что у меня там по питанию тоже есть разработки. И все ведущие диетологи, даже нашей страны, уже давно понимают, что мясо – это не самый лучший вариант для здоровья вообще. Многие из них считают, что понемножку можно, но некоторые прямо считают, что это вредная для здоровья пища – мясо. Ну, а говорить о том, что это незаменимая пища, уже давно это забыто. У нормальных людей, у которых есть голова. Но большинство людей считают, что без него невозможно жить. Есть причина на это. Потому что мясо является пищей, которое фундаментально влияет на разум. Мясо не дает разуму развиваться, не дает ему расти вверх. Поэтому люди очень сильно беспокоятся подсознательно, чтобы мясо не ушло со стола. Эта пища, вот мясо, такое же отношение к сексу. Не дай Бог, вы ограничиваете секс. Это все, это страшно, вы что? Дураки? А в Америке сейчас такая волна пошла, что тот, кто, у кого нет любовницы, значит, он придурок. То же самое. Такое же отношение к вину. Тоже, если ты совсем не пьешь, значит, наверное, у тебя что-то не то с головой. На празднике, допустим, собираемся, и кто-то не пьет. Ну давай, ты че? Ну ты че? Ну он не ест яблоки. И кто-нибудь скажет, ты че? Он не ест груши, допустим, там. Но молочко не выпил. Ты че? А вот не выпил вина, это уже преступление. Потому что люди же поклоняются вину. Раньше посредине стола ставили икону, когда кушали, садились. А сейчас посреди стола ставят бутылку. Не просто бутылка, а очень украшенную. А сейчас на бутылках начали делать купола даже. Это признак поклонения. Смотрите, мы, когда, какие есть признаки поклонения, что мы чему-то поклоняемся. В самый торжественный момент мы обращаемся к этой святыне. Когда у нас, допустим, самый торжественный момент, объявляется мужем и женой. Сразу, оп, спиртное. Дальше, тост, самый ответственный какой-то момент, спиртное. Дальше, свадьба, похороны, все праздники. Без спиртного никак, вы что, это же важно. Видите, это означает поклонение. То есть, спиртное связано с духами. Это веселящие духи. И люди поклоняются, три вида поклонения существуют. Первый вид поклонения – это поклонение духам, поклонение в невежестве. Второй вид поклонения – деньгам, это поклонение в страсти. Люди поклоняются деньгам некоторые. И третий вид поклонения – поклонение святости, это поклонение благости. Видите, и страстные люди, они очень привязаны к спиртному, к мясу. Они считают, что без этого невозможно жить. Но причина, почему-то они так считают, потому что это пища, эти продукты – держат сознание, не дают ему возвышаться. Вот и все. Они боятся возвышения сознания. Почему? Потому что они боятся, что они потеряют ту среду, в которой они живут. Они держатся за эту среду. А вдруг ко мне плохо будут относиться, а вдруг я работу потеряю, а вдруг я там еще друзей потеряю, семью потеряю и так далее. И опасения эти не беспочвенны. Не беспочвенны. Потому что вот в этой записке правильно сказано было, Олег Геннадьевич, как убрать этот барьер в своей жизни, эту преграду в своей жизни? Родители не хотят, чтобы я развивалась духовно. Так вот, знаете, это не родители не хотят, это судьба нас проверяет, потому что вот эти слой, только благостный слой делает человека счастливым. А так как он наказан, он должен жить в страстном слое. И поэтому этот сам слой его держит, эта зона его держит. И то же самое в невежественном слое. Попробуй идти на работу, уйти из уголовной среды. Ну скажешь, ты что? Ты забыл, кто ты и где ты? Если ты не с нами, значит, зарежем. Пугают человека угрозами и так далее. Понимаете? Испытание человек сначала должен пройти, чтобы выйти из этой бандитской среды. Или он повязан там в денежных махинациях, то же самое. Ушел, значит, все на него сливают. Он ушел из этой среды, все на него. Оп, все грехи и в тюрьму. Понимаете, да, система? Поэтому просто так не вырвешься из страстного и невежественного слоя, просто так не вырваться, для этого нужно знание, как это сделать. И это делается с помощью молитвы. Человек молится просто Богу, и постепенно у него в сердце появляется та теплота, которая нужна родителям. И он узнает тайну, что родители на самом деле не против того, чтобы ты жил по-другому. Они боятся потерять с тобой отношения, по факту. И ты просто, чем больше развиваешься как личность, тем глубже к ним относишься. Показываешь, дорогие мои старики, дайте я вас сейчас расцелую. Молодые мои старики, мы еще повоюем. Да? Ну, то есть, он глубже и глубже относится к своим родителям, своим родственникам. И они в какой-то момент раз, с них слетает эта личина, и они говорят, пускай он будет такой, какой он есть. Так у меня было с родителями. Они, наоборот, сейчас очень, очень сильно гордятся мной, мои родители. Хотя я нахожусь вот как раз в этой религиозной среде. Они гордятся мной и считают, что это очень хорошо, что я вот этим путем пошел. Но сначала препятствия. Препятствия в виде вот сомнений, страхов близких людей. Они преодолевают с помощью тепла. Нужно служить близким людям, растапливать их сердце. И когда их сердце растает, тогда вот этот барьер, сердца друзей растают, сердца родителей растают. И все разрешат тебе заниматься духовной практикой. Они скажут тебе, хорошо, мы принимаем тебя таким человеком. Зачем это нужно? Это нужно для того, чтобы дальше смело идти вверх. Потому что вот эта жизнь, в которой большинство людей живут, это по факту не жизнь. Это просто пустая трата времени. Просто вот загнивание. Потому что там нет ни семьи нормальной, ни отношений нормальных, ни здоровья даже нормального. Потому что та пища, которую питают страстные люди, она не дает здоровья. Мясная пища не дает здоровья. Выпивка не дает здоровья. Курение не дает здоровья. Это просто гробит человека все. Не дает ему ни счастья, ни здоровья. Ничего. Просто пустая. И фильмы эти, которые страстные люди смотрят, они тоже пустые и глупые. Терминал 1, терминал 2, терминал 3, потом реанимация 4. Ну, причастие — это же не выпивка, правильно? Там чуть-чуть совсем. Я знаю, что вы будете задавать эти вопросы. Я специально изучил, что такое причастие. И по канонам православным красное вино не обязательно наливать. Можно наливать просто виноградный сок на причастие. В храме вино, но оно разбавлено. Оно разбавлено, и там очень мало градусов. По факту это чуть больше, чем в кефире. Но кефир нормально пить? Видите, то есть... Но нет, а теперь вы, раз вы сказали, теперь я буду говорить. Вот смотрите, этот вопрос, он к чему ведет? Нет, это факт, что они там присутствуют. Но в освященном вине не присутствует. Нет, это не та грань. Это как раз то сознание, которое не дает идти вверх. Это как раз та зацепка, которая не дает идти вверх. Ну вот, поэтому я сейчас вам отвечу. У меня есть один друг, ну как не друг, а старший. И духовный учитель, он видит, что он 4 пачки сигарет курит. А вообще, как бы в нашей культуре считается, что вообще курить не надо. Но он не может бросить. Ему духовный наставник сказал, ты должен курить одну пачку всего. А его знакомый слушал это наставление, услышал. И потом начал курить, вообще не курил. И тот спросил, что ты куришь? Он говорит, так тебе духовный учитель сказал курить одну пачку. Вот я и курю. Видите, психика человека так работает, она не работает в сторону уменьшения греха. Она работает в сторону поиска подвоха, поиска вот оправдания, чтобы совершать грех. И вот эта зацепка за... причастие, она очень распространенная. Нет, спокойно, слушайте дальше. Вот эта зацепка за причастие очень распространенная. Раз в причастии есть спиртное, значит, можно выпивать. Это так работает психика человечества. Она очень сильно наклонена вот в этом. В вине нет духов, которые предложены Богу. Хорошо. Хорошо, к причастию. Так же, как кефир. Та же самая система. Обнаружил, что в кефире есть спирт. Все, значит, можно пить. То же самое. Значит, пиво, ну чуть побольше в пиве. Надо пить пиво, значит. Кефир полезен, пиво тоже полезно. Понимаете, человек не к кефиру привязан, а к спирту. В этом проблема. Понимаете, то есть идея в этом заключается, что, ну да, отношение к причастию — это другая как бы крайность. Люди часто презирают чужие веры. Они ищут, вот это сознание ищет подвоха. Оп, причастие у православных с вином. Все, значит, они с духами связаны. Это то же самое. Это та же самая песня. Та же самая песня, песня, в которой мы не верим Богу. Мы не верим Богу. Но раз Господь решил, что это нормально, почему мы сомневаемся в этом? Вот, то есть идея в чем заключается? В том, что сознание ищет возможности уйти от наставления и принять то, что не нужно принимать. По этому поводу есть анекдот один. Мусульманин один встретил своего, как они их называют, старшего, встретил муллу своего. И мулла смотрит, такой пьяненький, а это его был подопечный. И он говорит, говори, что в Коране написано. Тот говорит, пей, гуляй, веселись. Такой пьяненький стоит. Он говорит, а дальше что написано в этой строчке? Что написано? И попадешь в ад. Ну, я не могу же весь Коран наизусть знать. Он прочитал только то, что нужно. Весь Коран наизусть невозможно знать. Ну, то есть идея в чем заключается? В том, что это у нас работает система там внутри. Понимаете, она работает. Мы ищем способ уйти от правил. И это, в этом проблема. Тоже девушка, допустим, была целомудренной. Она чувствовала, что не надо заниматься развратом. Потом раз, попала в компанию. И так получилось, что улеглась там и позанималась сексом там с тремя сразу. И все, с этого момента она уже считает, что это нормально. Все так живут. Срабатывает моментальная система тут же. Понимаете? Срабатывает тут же система. И причина такого действия – это влияние греха на психику, на разум. Когда человек совершает грех, то разум сразу переворачивается наизнанку. И он у нас часто переворачивается. Даже просто поспал, утром проснулся, уже сознание не то как. После молитвы нужно заново молиться каждый день, чтобы прийти в нормальное сознание. Но вот именно вот эта грань между страстью и благостью, она самая сложная. Люди боятся начать заниматься самосовершенствованием, они боятся благостной жизнью жить, они боятся верующих людей, боятся благостной жизни. Причина этого страха – страсть. Вот эта сила страсти держит людей в рамках. Они боятся не быть как все. Понимаете, они боятся, что они потерянными будут в обществе. Они понимают, что благостным людям живется лучше в обществе, чем страстным. Благостные люди не потеряны. Сам переход сложен. Вот я потерянный человек в обществе. Я социальный человек. Мне нормально. У меня совсем нормальные отношения. Я лекцию читал разок. Люди в ресторане, люди пили, курили, мясо ели. Слушали мою лекцию о том, что это все вредно. И я как бы нормально к ним относился, шутил с ними. И они ко мне нормально относились. Но что у меня нет злобы и зависти к людям, чтобы они не ели. Я их люблю все равно, чтобы они не пили. Я к ним хорошо отношусь, к людям. Я потому что понимаю, что если человек что-то не так делает, он просто этого не понимает, и все. Нет смысла вот это. Отступники. Это признак глупости. Если человек так говорит, значит, у него сердце каменное. Он не может людей любить. Понятно, да? И вот... Когда человек переходит из страсти в благость, этот переход очень болезненный. Он как раз с такими людьми и сталкивается. Вот, допустим, человек в храм заходит, с кем он сталкивается в первую очередь? Кто на него набрасывается? Фанатики набрасываются, начинающие верующие. Фанатики – это начинающие верующие, потому что когда человек верит глубже, он уже не фанатик, он любит всех, спокойно ко всем относится. Начинающий верующий – почему без платочка зашла? Вот это фанатично настроенные люди. То есть они начинают, ты одеваешь платочек, и они начинают тебе сразу мозги парить. Ты причащалась? Нет? Нет, я не причащайся. Мужик, как, живешь нормально? И понеслась. Понятно, да? Ну, то есть эти люди, они по факту никого не любят. Вот такие люди, они никого не любят. И по факту в Бога не верят, они просто слепо ему следуют. Они Бога не знают. Когда Бога человек знает, он становится добрым. Потому что Бог ко всем добрый. А такие люди фанатично настроены, они не знают Бога. Такие же фанатики критикуют другие веры, другие традиции. Поносят всех, ругают, о чем свет стоит. Те, кто не следует их культуре духовной. Это просто вот определенный слой людей. Не все религиозные люди такие. Чуть повыше внутреннего развития у человека, он уже добрый, по-доброму ко всем относится. Вот таким человеком надо найти себе такого наставника. Не фанатично настроенного, вот такого, доброго, который бы все понимал, молился бы, ну то есть очень глубоко относился к человеку. Запомнили, какого надо найти? Вот такого, в своей вере. Не в чужой, а в своей. Но такого человека нет. Ну вот эти возвышенные святые, такие как Сергий Радонежский, Серафим Саровский, они все вот такие. Они очень чистые, они очень милостивые, они очень добрые. И они возвышаются знаниями. Поняли, что есть три типа разума? Есть разум деградирующий, есть разум статичный, есть разум прогрессирующий. Только в прогрессирующем разуме меняется жизнь. Жизнь, вот люди, которые в страсти, они верят в чудо. Что там куда-то съездили, кто-то на них плюнул, пошептал, раз, все лучше стало жизнь. Понимаете, а люди благости знают, что были жизнь лучше стала, надо трудиться над ней, на жизнь. И как трудиться, они знают. С помощью примера. Нужен пример. Чистый человек. Пообщаешься с чистым человеком, становится чище в сердце, и силы появляются менять свою жизнь. Вот и все. Это простой способ, как менять свою жизнь. Такая система. Мы с мужем живем 13 лет, есть дети, но они хотят регистрировать наши, но он не хочет регистрировать наши отношения официально. Объяснять это тем, что это придумали люди. А вот Бог просто благословляет людей на небесах. Ну тогда надо венчаться. И нас благословил. Откуда ты знаешь, благословил или не благословил? По сочинению. Ты сочиняешь просто, надо ему сказать. Просто сочиняешь, откуда ты знаешь, благословил. Надо, если хочешь, чтобы благословил, надо повенчаться пойти. Вот тогда он благословит. Я не знаю, как правильно уже и думать. Хотя средний сын периодически спрашивает, мама, а почему мы все с такой фамилией, а ты нет? У детей сердце же открыто к истине. У них совесть просто, глаза младенца как глаголит истина, да? Просто дети просто понимают все как есть. А мужчины часто сочиняют. Часто любят посочинять. Есть только одна причина, почему все так. Необразованность. Надо повышать духовное образование в себе. Методически ставить нравственные фильмы, смотреть. Слушать духовную музыку, включать духовную музыку. Посмотрите, как выгонять духов из семьи. Духи живут всегда в людях. Они связаны со спиртным, с курением, скандалами. Вот что-то, кто такие духи? Это существа, которые связаны с курением, со спиртным и со скандалами. Если в семье ругань, значит там духи живут. Если там пиво, спиртное, курение, значит там духи живут. Как это все нечисть, то есть дома все выгонять? Очень просто. Надо сначала в доме поставить алтарик. Кому мы поклоняемся в доме? Поклоняемся одноглазому духовному учителю. Он стоит прямо в зале у всех посреди квартиры. Одноглазый духовный учитель, мы его включаем, начинаем ему поклоняться. Надо сделать революцию, его свергнуть. Одноглазого учителя свергнуть надо. Мозамбике убили женщину. Понимаете, зачем нам это все слушать? Какая вам разница, что в Мозамбике происходит? Никарагуа траур. Постоянно говорят какую-то чушь. Понимаете? Нам что, вот в древней культуре говорится, что слушание негативной информации разрушает сознание. Я это проверил в своей жизни очень просто. Помните, там 2001 или 2002 год, когда там близнецы упали, да, эти два здания? Я специально сделал эксперимент на целый год. Я чувствовал, что будет сейчас хаос. Я узнал эту информацию, почувствовал, что это начнется волна сильная. И чтобы не попадать под влияние этой волны, я не стал смотреть съемки и не стал слушать информацию. Я просто читал факты или мне докладывали там мои друзья. То-то происходит, все. Я не вдавался в подробности специально. Цель была сохранить сознание. Я видел, как все люди там, Вторая мировая война, Ванга, всегда было на Вангу все предсказывает. Чего бы ни произошло, конец света, всегда все Ванга предсказывает. Ванга предсказала, все, близнецы упали, все, сейчас там, и мусульмане начнут войну, ядерная война, все, капец. И это, помните, да, кто помнит? Начался психоз, массовый психоз, он увеличился, увеличивался, увеличивался. Потом он смотрит, ничего не происходит. Этого как из Ирана-то, как Саддам Хусейна там грохнули. Вот, и вроде все успокоилось, все нормально. И потом, когда все успокоилось, у меня были видеозаписи вот этих всех кадров, эти глаза телеведущих, которые вот это все докладывали. И я включил эту запись. И у меня просто волосы дыбом стали. Человек, который занимается духовной практикой, такая сила пошла от этого всего, такая моща. Я просто начал слушать, такое, знаете, у меня такое влияние пошло психическое. Такие духи начали действовать, такая сила, что меня аж заколбасило. Я вот это все смотрю. Представляете, человек, а люди в массовом психозе находятся, в массовом психозе. Вот если человек один смотрит, допустим, «Мертвые не потеют» по телевизору, и у него большой дом многоэтажный, и там, допустим, 50% людей тоже смотрят «Мертвые не потеют» этот же фильм. Они соединяются своей энергией. И всем остальным страшно становится. В это время духи начинают влиять на целый дом. Как от этого беречься? Нужно просто включить духовную музыку. Настроить сознание на другую волну. Все, достаточно. Больше ничего не нужно делать. Понимаете, мы с вами очень сильно привязаны к «Г». Газеты, глобальные новости, вот, и всякое другое. Народ и партия идут, Брежнев докладывает, народ и партия идут на говно. Леонид Ильич, переверните, пожалуйста, страничку. Народ и партия идут на говно. Гу. На говно гу. Вот чтобы не было «г» на говногу, нужно немножко не на говногу идти, а нужно включать систему. Мы с ней вместе родились, вот с этой системой, и мы должны ее немножко включать иногда. Что мы смотрим там по телевизору? Вы знаете, что в Америке этого всего не смотрят по телевизору. Я когда туда приезжал, там нет рекламы спиртного вообще в городе. Нет рекламы сигарет вообще. Люди не курят ни в общественных местах, ни на работе, ни в ресторане, ни в общественном транспорте. Они могут курить только дома, но если на работе узнают, что они курят, их выгоняют с работы сразу. В Лос-Анджелесе. Понимаете? Потому что все знают, что это психи только так живут. Курят, пьют, футбол смотрят. Ненормальные люди только так живут. Второсортные, понимаете? Первосортные люди здоровую жизнь ведут, здоровый образ жизни занимаются. Так влияет на сознание общение, отношения. Общение, согласно древнему знанию, ведическому знанию, считается самым главным фактором, меняющим судьбу. Общение имеется в виду то, что ты смотришь и слушаешь с верой. С верой. Ну, то есть, если начал очень внимательно к чему-то прислушиваться, от этого меняется жизнь. Поэтому самое лучшее прислушиваться к святости, к чистоте. Ну, то есть, есть святой человек с моей духовной тарелкой, не чужой, хоть моей. И просто надо смотреть на него, думать о нем. Не надо перебирать разных святых, надо углубляться в отношения с одним. Кланяться мысленно, я хочу жить, как ты, хочу жить для тебя. Хочу выполнять наставление, помоги мне. Вот так, настраиваться на чистоту. Я хочу чувствовать твои духовные подвиги. Хочу их понимать. Кто-то через логику это понимает, поэтому надо читать книги о жизни такого человека, перечитывать. Кто-то через медитацию, вот контакт такой в сердце. Кто-то через молитву, кто-то через звук святого человека. Нужно окружить себя вот этой чистотой, и не надо погружаться в грязь, эти всякие новости слушать, смотреть эти фильмы дурацкие. Артисты все обладают огромной силой влияния на сознание, у них сила такая, понимаете? Эти певцы тоже такие очень известные, у них очень много силы, они влияют очень сильно на сознание.
Жизнь невозможно повернуть назад.
И все такие, да-да-да.
И время ни на миг не остановишь.
Да? Это же из Священного Писания фраза. Сразу притягивается сознание. А дальше своя песня пошла.
Но необъятна ночь, и одинок мой дом. Еще идут старинные часы.
Понимаете? Ну вот и мы эту муру все слушаем. Итак, классическая музыка — это благостная музыка. Она берет высокие эмоции уже. Благостная музыка. Есть церковная музыка, это духовная музыка. Есть благостная, классическая. Также благостная музыка — это патриотическая, патриотические песни, благостные тоже. Или песни о детях, допустим, о родителях, о любви между людьми, между матерью и ребенком, даже о чистой любви между мужем и женой, там
темная ночь, только пули свистят в гости, верю в тебя, дорогую подругу. Я не жалею ни о чем, а сел фундамент крепок дом, а то, что создано трудом, то мне дороже.
Да, это благостная музыка.
Пойду по абрикосовой, сверну на виноградную, и на тенистой улице я постою в тени. Над Сапун горой стоит тишина, над Малахом курганом сны, будто не было войны, но война с подголоском стала той тишины.
Да? То есть это благостная музыка, все, благостная песня. Тоже могут быть популярными, но они дают чистые чувства в сердце. Теперь страстные песни.
Зачем, не знаю. Я детским голосом пою, зачем, не знаю. Ага. Спит придорожная трава.
Цветки соколовы, день рождения, и сегодня 30 лет. Несу в подарок поздравления, красивый розовый букет. Розовые розы. Сразу фотографируйте. У меня в гороскопе. Когда корчится, начинается сразу. Потом в интернет выставляю. Олег Геннадьевич. Это страсть. Невежественные песни. Хриплым голосом поются такие.
А белый лебедь на пруду.
Они всегда, смотрите, невежественные люди, они скорбят всегда о прошлом. Страстные верят в будущее. Благостные поют о настоящем, о своих чувствах настоящих. Ну, как о совести поют и так далее. Невежественные песни.
Роняй павшую звезду на том пруду, куда тебя я приведу.
Да? Страстные песни о будущем.
Птица счастья с завтрашнего дня прилетела крыльями звеня. Выбери меня, выбери меня. Птица счастья с завтрашнего дня.
Люди страсти верят в будущее. Вот выучусь, тогда будет хорошо, а сейчас тяжело. Выучился. Вот устроился на работу, будет легче. Устроился на работу. Вот буду мастером, тогда будет, вот стал мастером. Вот построю, куплю квартиру, будет хорошо. Купил квартиру. Вот детей в институт поступят, тогда будет нормально. Сейчас пашем. Поступили в институт. Вот и внуков воспитаю, оп, и умер. То есть люди в страсти, они не живут, счастья нет. Они пашут, как и шаки, для будущего все время живут.
Самая лучшая песня на свете, самая лучшая девушка, где ты? Все еще впереди, все еще впереди.
Это страсть, понимаете, страсть. А благость — это чувства глубокие, нравственные чувства, духовная музыка, классическая музыка. Это благость. Это то, что надо в себя погружать. Чем бы человек ни связывался со своим сознанием, таким он и становится. Слушаешь Аллу Пугачеву, становишься Пугачевым. Вот. Ну, то есть, чем бы ни связывал человек свое сознание, таким он становится. Это закон. Благостные песни про детей. Спят мои усталые пахнули, спят мои титовые каганы. Или детские песни тоже благостные, которые раньше были. С чего начинается родина, с картинки моя буквально, с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. Завтра.